человека на общественной лестнице.
Местных польских помещиков он определил как жадных паразитов и корыстолюбивых льстецов. От крепостных таких господ трудно ожидать патриотического чувства в современном его понимании. Из мемуаров видно, что надежда на волю от Бонапарта была чрезвычайно распространена в ряде губерний. Мемуарист из московского простонародья собственными ушами слышал от подмосковных крестьян, которым бари приказали заготовить лошадей.
«Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро. Придет Бонапарт, нам волю даст, а господ мы более знать не хотим».
Москвич Козловский, переживший оккупацию города, утверждал, что он боялся русских мужиков гораздо более французских солдат. Князь Волконский в своем дневнике 10 сентября 1812 года с ужасом отмечает, что народ уже готов к волнению. Лишь убедившись, что французы грабят, а воли не дают, многие крестьяне ушли в лес и примкнули к партизанскому движению. Конечно, нельзя однозначно говорить, что все описанное выше имело место повсеместно. Люди всегда остаются людьми, и любое крупное потрясение лишь делает острее черты каждого. Ясно одно, война 1812 года выявила множество проблем, обнажила целый ряд противоречий в российском обществе того времени. Обо всем этом и не только речь пойдет и в следующих программах «Гром Победы, раздавайся». А на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
«Гром Победы, раздавайся». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 11 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Бывший президент США Джордж Буш-младший отклонил приглашение нынешнего главы государства Барака Обамы принять участие в церемонии, посвященной памяти жертв теракта 11 сентября и уничтожению террориста номер один Усама бен Ладена. Бен Ладен погиб в ночь на понедельник в результате спецоперации, проведенной американским спецназом. Экс-президент Буш высоко ценит приглашение, но предпочитает проводить время по окончании президентства вне публичного внимания. Цитируют американские СМИ слова его представителя Дэвида Шер. Сама церемония состоится в четверг в Нью-Йорке, на месте, где до 11 сентября 2001 года возвышались две башни Всемирного торгового центра. Как ожидается, Барак Обама произнесет речь и встретится с родственниками жертв. Власти Франции вводят усиленные меры безопасности на территории страны в связи с возросшей угрозой терактов, заявил министр внутренних дел Клод Геан. По его мнению, террористы могут провести нападение на Францию в ответ на ликвидацию в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Франция не участвовала в операции по уничтожению бен Ладена, однако Париж поддерживает Вашингтон в борьбе с терроризмом. В частности, французский контингент размещен в Афганистане. Президент Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, сообщает его пресс-служба. Основы госполитики, направленные на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, говорится в документе. Активисты «Молодой гвардии» «Единой России» начали пикетирование офисов нефтяных компаний в Москве. Главные требования – прекратить спекуляции на тему дефицита топлива и искусственно замораживать поставки топлива на АЗС. Пикеты проходят офисов «Лукойла», ТНК «БП», «Татнефти», «Роснефти» и у компании «Газпромнефть». На прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин дал указание соответствующим ведомствам выяснить и доложить о причинах возникшего в ряде субъектов России дефицита на рынке топлива. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сдвинуть расписание чартерных рейсов из московского авиаузла на ночное время. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, это делается для того, чтобы разгрузить аэропорты. В этом году наблюдается значительный рост перевозок пассажиров. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 13-15%. Промежуточные данные ДНК-экспертизы пока не подтверждают ликвидацию лидера банд подполья Северного Кавказа Дока Умарова. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Ранее появлялись сообщения о том, что Умаров мог быть среди 19 боевиков, уничтоженных во время спецоперации в конце марта вблизи села Верхний Алкун в Ингушетии. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал репортерам, что никаких серьезных признаков, свидетельствующих о том, что Умаров жив, нет. В то же время источник в спецслужбах заявил, что бандгруппе, предположительно во главе с Умаровым, удалось вырваться из окружения во время спецоперации, которая шла в Ингушетии в апреле. Умаров причастен к множеству преступлений, считают силовики. Крупнейшая за последние 18 лет утечка нефти произошла на нефтепроводе в канадской провинции Альберта. Из поврежденной трубы в реку вылилось около 30 тысяч баррелей нефти. На честных работах в районе аварии сейчас задействовано около 100 специалистов. В течение нескольких недель нефть будет собрана с водной поверхности, а слой загрязненной почвы будет снят и вывезен на утилизацию. Эксплуатация нефтепровода приостановлена до выяснения причин аварии. Хосни Мубараку сегодня исполняется 83 года. Экс-президент Египта встречает свой день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остаются только его супруга и внук. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья бывшего президента относительно стабильное. Однако он уже несколько дней находится в депрессии. Деревянный бюст юной таитянки работы Поля Гогена продан на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену в 11 миллионов долларов. Предыдущий ценовой максимум на скульптурную работу этого художника составлял всего 1,5 миллиона долларов. Над юной гаитянкой Гоген работал во время своего первого путешествия на Таити в конце 19 века. Это также единственный завершенный бюст, выполненный французским мастером. Сам художник считал таитянку одной из наиболее значимых своих достижений. Скульптура высотой 25 сантиметров создана из разных материалов.
Голос России. Новости.
И о погоде на сегодня. В Цхинвале днем дождь, плюс 17 градусов. В Душанбе солнечно, плюс 35. На Байконуре ясно, 28 градусов тепла. В Бангкоке ясно, плюс 38. В Берлине дождь, плюс 12. Во Львове пасмурно, дождь до 10 градусов выше 0. В Петербурге сегодня облачно, плюс 8. В Москве плюс 21, возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. В студии Эльмира Мерзоева. Барселона вышла в финал Лиги чемпионов. Футболисты Хосепа Гвардиола в ответном матче полуфинала против Реала сыграли в ничью 1-1. И по сумме двух встреч дальше идет Барселона. Все подробности у Николая Саприна.
Даже самый красочный праздник, если повторяется он каждый день, довольно быстро скучнеет и приедается. Одни и те же лица, трюки, номера, шутки, сюжетные повороты. И даже Реал с Барселоной не в силы спасти положение. К четвертой части их небывалого сериала, казалось, напряжение должно достичь своего апогея. Ведь какой богатый бэкграунд приготовили. И наезды Мауриньо с Гвардиолой друг на друга. И победный мяч Криштиану Роналду в финале Кубка Короля. И удаление Пепе и Мауриньо в первом лигочемпионском полуфинале. Но победа в нем Барселоны, как и просто элементарная усталость соперников друг от друга, не могли обогатить интригой матч четвертый и последний в этом невероятном ряду. Хотя был у него еще один свой эксклюзивный спутник в лице дождя, под которым футболисты и тренеры мокли на протяжении всего матча. Дренаж Камп Ноу, в целом это нашествие влаги в Агиваге, поддерживал, но спастись от луж Поляна так и не смогла, что в итоге не позволило состояться быстрой и скоростной игре и свело к минимуму возможности таких шустрых игроков, как Криштиану Рональду и Месси. Как следствие, и моментов опасных до перерыва было по минимуму. Зато во втором тайме появились не только они, но и голы. Чемпион мира Педро после передачи коллеги Андреса Иньесте воспользовался предоставленной ему свободой штрафной площадки и довел двухматчевое преимущество Барса в счете до разгромного. Однако затем Реал ответил своим голом, и здесь героем стал аргентинец Анхель Ди Мария. Сначала он выстрелил в штангу, а затем переадресовал отскочивший мяч в центр на Марсело, который и сравнял счет 1-1. Казалось, у Реала появилась надежда на чудо, но Хосеп Гвардиола ее очень скоро утопил, в лужах Камп Ноу, выпустив вместо Давида Вилья хавбека-разрушителя Сейду Кейта и, как следует, засушив, несмотря на погоду, игру в центре поля. В итоге 1-1, Барса в финале Лиги Чемпионов, в котором, скорее всего, как и два года назад, встретится с Манчестер Юнайтед.
В Казани сегодня стартует матч претендентов на шахматную корону. В соревновании примут участие 8 гроссмейстеров. Среди них и двое россиян – Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сыграет с Теймуром Раджабовым, а Грищук встретится с Левоном Ароняном. Победитель турнира в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишианандом. И это все о спорте.
Один часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Палестинцы. Подписывают соглашение о примирении. После уничтожения Бен Ладена Обаму поддерживает свыше половины американцев. И навигационная система ГЛОНАСС в этом году охватит весь земной шар. В студии Мария Кулаковская сразу подробности.
Голос России.
Соглашение о межпалестинском примирении будет заключено сегодня в Каире в присутствии международных наблюдателей и гостей. Свои подписи под документом поставят лидеры ведущих палестинских движений Фатх и Хамас. Махмуд Аббас и Халед Мишаль сделают это в присутствии генсека ООН Пан Ги Муна, главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, представителей России, Китая, Турции и стран арабского мира. Соглашение о примирении предусматривает создание в автономии временного правительства, а затем президентские и парламентские выборы. Они предусмотрены как на Западном берегу, так и в секторе Газа, захват которого хамасовцами в 2007 году привел к межпалестинскому расколу. Эксперты называют это важнейшим для Ближнего Востока событием. Некоторые западные арабские политологи уже поспешили назвать примирение между Фатх и Хамас политическим переворотом в палестинском вопросе. Последние 4 года лидеры политических движений руки друг другу не подавали, и вдруг стороны заявляют о преодолении разногласий и готовности сотрудничать. Лишь в прошлую пятницу переговорщики завершили работу над текстом соглашения о примирении. О его основных положениях в интервью российскому каналу «Россия-24» рассказал глава переговорной группы движения «Фатх» Азам Аль-Ахмад.
Мы договорились сформировать техническое правительство на переходный период. Затем, в течение 1 года, мы изберем новый парламент и президента. Они сформируют новый кабинет национального единства.
Какой будет позиция Тель-Авива, предсказать было несложно. Власти Израиля моментально выразили протест, отказались перечислять Палестине таможенные сборы и вообще пригрозили полной приостановкой мирных переговоров. Вот что заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Палестинской национальной администрации необходимо выбрать либо мир с Хамасом, либо мир с Израилем. Мир с обоими невозможен. Хамас стремится к уничтожению Израиля. Об этом заявляется публично. Возникают опасения, что Хамас может подчинить себе Иудею и Самарию на западном берегу реки Иордан, как это ранее было проделано с сектором Газа.
Представители ФАТХ и Палестинской национальной администрации попытались успокоить Израиль. Махмуд Аббас заверил, что новое единое палестинское правительство будет состоять из независимых технократов и займется подготовкой к будущим выборам и восстановлением сектора Газа. Кроме того, по словам Аббаса, члены Хамаса не будут привлекаться к палестино-израильским переговорам. Но сложно представить, что радикальные исламисты из Хамас не попытаются вмешаться в ход мирного процесса, отмечает Ирина Звягельская, главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН.
Совершенно понятно, что, игнорируя роль Хамас, не имея возможности урегулировать ситуацию с учетом развития ситуации в Газе, невозможно достичь мира и решить, наконец, палестинскую проблему. Однако вопрос о том, насколько данное соглашение будет способствовать мирному урегулированию, тоже ставится неоднократно. То есть, с одной стороны, все понимают, что какое-то взаимопонимание между Фатхом и Хамасом, как частями общего палестинского национального движения, должно быть достигнуто. Но, с другой стороны, есть очень серьезное опасение, что более радикальный Хамас создаст препятствия дополнительные на пути решения палестинской проблемы.
Фатх и Хамас уже дали понять, что теперь совместно будут добиваться признания независимого палестинского государства, причем уже этой осенью на заседании Генассамблеи ООН.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Президент США Барак Обама выступил в качестве главного ньюсмейкера в деле ликвидации террориста номер один Усамы Бен Ладена. Обратившись к нации, он взял на себя всю ответственность за операцию американских морских пехотинцев в Пакистане, чем повысил свой рейтинг популярности в США. Все подробности у Натальи Полторацкой.
То, что произошло в пакистанском городе Абботабад, стало своеобразным подарком Бараку Обаме, месяц назад заявившему о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Убийство главаря Аль-Каиды, объявленного главным врагом США после страшного теракта 11 сентября 2001 года, несомненно, добавит Обаме популярности среди американцев. Ему удалось то, чего не смог добиться его предшественник Джордж Буш-младший, который в свое время отдал приказ найти Бен Ладена живым или мертвым. Барак Обама в 2008 году пообещал вернуть американских солдат домой из Ирака и Афганистана. Теперь он старается это выполнить. Но так просто уйти из Ирака и Афганистана не удается. Слишком глубоко американцы там завязли, а передать бразды правления местным властям значит расписаться в собственной слабости. Уничтожение Бен Ладена – это несомненная победа. И когда Обама в обращении к нации подтвердил это сообщение, американцы простили ему многое.
Не дай бог это случится, тогда, конечно, разочарование будет огромным, и лучше бы никогда эту операцию не проводили, потому что настолько это будет тяжелый удар. Но я надеюсь, что это не произойдет. Я хочу, чтобы рейтинг Обамы вырос. И если не будет какого-то теракта, поэтому сейчас американским спецслужбам нужно в 10 раз увеличить свою бдительность, чтобы этого не допустить.
Убили действительно Усаму Бен Ладена, заявил в интервью «Голосу России» известный российский востоковед Георгий Мирский.
Не нужно быть идиотами и думать о том, что во главе государств могут стоять какие-то жулики, мошенники, которые ведут какие-то дурацкие игры.
Однако есть версия, что определенные круги в США используют радикальный ислам в своих целях, а Обама – лишь проводник их идей. Вот что говорит бывший глава Российского национального бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский.
Убийство Бен Ладена – это переформатирование мировой ситуации. Вот была война цивилизации, реализовывалась американская концепция, а теперь эта концепция, она убрана, война с терроризмом закончена. Еще в Каирской речи Обама сказал, что они теперь не ведут войну с терроризмом. Они теперь помогают национально-освободительным движениям, которые свергают тирана. Это все проявилось во всех так называемых арабских революциях. И убийство Бен Ладена это и нужно было для того, чтобы эту концепцию довести до конца. Энергию радикального ислама направить в нужное для Америки русло. Бен Ладен мешал им это сделать.
Не секрет, что карьера Бен Ладена начиналась еще в 80-е годы прошлого века, и тогда была тесно связана с ЦРУ. Именно он организовывал лагеря для подготовки моджахедов, воевавших с советскими войсками в Афганистане. А американские спецслужбы, как и пакистанские, помогали этому. Этот факт не оспаривается никем. Тогда их объединял антикоммунизм. Затем Бен Ладен был назван главным противником исламской цивилизации американцев, но при этом сохранил контакты с пакистанской разведкой. Иначе как можно объяснить, что в течение столь длительного времени ему удавалось уходить от американских командос? Здесь и кроется противоречие в заявлениях официальных лиц США об операции по ликвидации Бен Ладена. Сам Обама уверяет, что все проводилось согласованно с пакистанскими властями. А затем его помощники говорят совсем другое. В Исламабаде об операции узнали только после ее проведения. Да и с законностью действий на чужой территории не все понятно. Но как бы там ни было, убийство Бен Ладена – знаковое событие. Главное теперь – направить усилия мирового сообщества на продолжение борьбы с Аль-Каидой и другими террористическими сетями. Ибо уничтожение лидера отнюдь не повод впадать в эйфорию, считает Георгий Мирский.
Что касается практической стороны дела, то тут надо понимать, что Аль-Каида не является какой-то централизованной организацией. Аль-Каида – это, во-первых, целая сеть, это сетевая организация, отдельные ячейки, которые общаются друг с другом через интернет. Они автономны, они не получают никаких указаний. Бен Ладен для них Маркс и Ленин в одном лице. Это философ, вдохновитель, великий идейный вождь. Есть такие организации, которые вообще с ним не связаны, с Бен Ладеном.
Международный терроризм – зло, которое расползлось по всему миру. И борьба с ним – общее дело всех государств. Наверное, поэтому известие об убийстве Бен Ладена было воспринято с облегчением во всех цивилизованных странах.
Александр Ватутин, Наталья Полторацкая, «Голос России».
И в продолжении темы ФБР США сегодня предупреждает интернет-пользователей об опасности появившихся электронных рассылок, в которых предлагается просмотреть фото и видеоматериалы, якобы запечатлевшие уничтожение спецназом главаря Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. По имеющейся информации, подобные рассылки могут содержать компьютерные вирусы, которые используются для кражи личных данных пользователей. Вредоносные письма могут приходить даже с адресов друзей и родственников. Пользователям сети рекомендуется настроить установки для ограничения нежелательных рассылок. С теми же проблемами и сталкивается Рунет. Участившиеся утечки персональной информации происходят в основном по вине сотрудников компаний, работающих с этими данными, а не в результате вмешательства хакеров. Так считает глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. По его словам, граждане должны помнить, что информация, размещенная в незащищенных системах, может стать известна злоумышленникам, и посоветовал меньше светить персональные данные. Интервью с министром связи публикует сегодня газета «Известия». Сейчас с обзором прессы в нашей студии Татьяна Макарова. Здравствуйте еще раз. Таня.
Доброе утро, Маша.
Тут сразу вспоминается недавний скандал с айфонами, которые следят за своими владельцами и тем же занимаются и компьютеры. Как обезопасить себя от утечек в интернет сугубо личных данных?
Ну, во-первых, министерство советует пользователям внимательно читать лицензионные соглашения, в частности, пункты, которые прописаны с очень мелким шрифтом. Ну, а само министерство настаивает на том, что уровни защиты личных данных должны, этих уровней должно стать больше. О других предложениях министерства расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
«Известия» побеседовали с главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым о защите персональных данных в интернете. Можно ли вообще гарантировать личную тайну или лучше просто меньше светить персональные данные? Министр отвечает: лучше меньше светить. Законодательство защищает права субъекта, но если ваши данные стали кому-то известны, это почти всегда результат кражи. Причем большая часть утечек не итог вмешательства хакеров извне, а результат действий сотрудников, которые обрабатывают данные. Министерство прописывает технические условия, по которым все государственные информационные системы должны соответствовать требованиям по обеспечению внутренней информационной безопасности. Поправки к закону о персональных данных, внесенные почти год назад, но так и не прошедшие второе чтение, предлагают устанавливать требования в зависимости от ситуации и пользователей. То есть в переписке с друзьями более простой уровень защиты, а в переписке с госорганами более сложный. «Известия» напоминают о недавнем скандале. Компании Google и Apple могли следить за клиентами с помощью смартфонов. Вот как комментирует это Щеголев. Многие современные информационные системы коммерчески ориентированы на то, чтобы как можно больше узнать о клиентах и продать эти знания рекламодателям. Общая задача – указать четкие границы, которые нельзя переступать. Пользователь вправе знать, как используются данные о нем, но важно и самому внимательно читать лицензионные и пользовательские соглашения, в том числе те пункты, которые набраны самым мелким шрифтом. Власти Японии скрывали правду о Фукусиме. Как пишет РБК Дейли, правительство страны Восходящего Солнца официально это подтвердило. Так, согласно имеющимся данным, японские власти держали в тайне как минимум 5000 замеров радиации и оценки относительно ее возможного распространения после мартовской аварии на АЭС. Как заявил советник премьер-министра страны Госи Хасона, информация держалась в секрете, чтобы не случилась паника. Эту позицию власти теперь признали ошибочной и пообещали, что впредь вся информация о Фукусиме будет предаваться огласке незамедлительно. Также, продолжает РБК Дейли, авария на АЭС показала неэффективность созданной в стране системы сбора данных о радиации и прогнозирования ее распространения. Она была запущена в 1987 году. На разработку и поддержку такой структуры Токио затратил более 341 миллиона долларов. Но система была полностью выведена из строя 11 марта, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергоснабжения. РБК Дейли также напоминает, что после аварии на Фукусиме-1 представители некоторых западных стран обвинили Токио в недостаточном информировании. А эксперты указывали на то, что многие данные о радиации и состоянии дел на станции противоречат друг другу. Facebook шпионит за пользователем для разведки США. Подобный вывод делает «Комсомольская правда» из заявления основателя скандального сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он обвинил поисковые системы Facebook, Google и Yahoo в работе на американскую разведку. По словам Ассанжа, это наиболее полная в мире база данных о людях, их взаимоотношениях, родственниках, вся расположенная на территории США и полностью доступная разведке. Король компромата поясняет, что это не вопрос вручения повестки. У них есть интерфейс, который они разработали для использования американской американской разведкой. Им затратно заводить отдельное досье, поэтому они автоматизировали процесс, цитирует комсомолка. Ассанж назвал наиболее раскрученные мировые поисковые системы самыми ужасными машинами для шпионажа из когда-либо изобретенных. Выбирая для себя социальную сеть, продолжает газета, вы на самом деле выбираете спецслужбу, которая будет вас контролировать. Штаб-квартиры тех же Facebook и Google в США, значит, сотрудничают с ЦРУ и ФБР. Современному шпиону даже не нужно портить глаза у монитора. Есть программы, которые автоматически отслеживают действия пользователей и сообщают, куда надо, если клиент ведет себя подозрительно. Например, скачивает слишком много националистических материалов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России». Радио большой страны.
Русской православной церкви в последние годы доверяет почти половина украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Украины в конце 2010 года. Исследования были опубликованы накануне визита предстоятеля русского православия патриарха Кирилла в республику в связи с 25-летней годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно цифрам, 46% жителей Украины считают себя членами Украинской православной церкви Московского патриархата, единственной в Украине канонической церковной организации, признанной всеми православными церквями мира. Все подробности у Марии Крузе.
К Раскольнической церкви Киевского патриархата относит себя чуть более 20% верующих. Это свидетельствует о том, что Русская православная церковь, как ни одна другая сегодня, объединяет украинский народ. Считает пресс-секретарь Украинской православной церкви Василий Анисимов.
В эти дни были свидетелями действительно, что такое объединяет нас и как объединяет нас Русская православная церковь. Я имею в виду вот наши все эти мероприятия, посвященные трагедии в Чернобыле. Приехали представители Русской и Украинской православной церкви, два президента, Свято-Ильинский храм. Президент Медведев подарил икону преображения этому храму, патриарх колокола подарил. Огромное количество людей опять были обращены к проблеме Чернобыля. Знаете, вот единство, в общем-то, у нас на празднике мы всегда радостно вместе, но вот проявить единство в боли, единство в страданиях, это действительно очень важно, и церковь это показывает нашим народам и нашим властям. То есть есть активное какое-то такое вот воздействие сейчас церкви на общество, на власть.
Эксперты уверены, что некая стабилизация в межцерковном расколе, который особо обострился в начале 90-х годов, сейчас происходит благодаря смене политической власти на Украине. Не секрет, что с того момента, как республика объявила своей независимости, антироссийские настроения в основном диктовались сверху. А в попытке как можно дальше отдалиться от Кремля, Киев пытался порвать все отношения с московским патриархатом, искусственно поддерживая и даже финансируя на Украине раскол. С приходом же к управлению в 2010 году президента Виктора Януковича националистические идеи перестали получать поддержку со стороны государства. Тем более, что патриарх Кирилл не единожды заявлял о том, что русская церковь никогда не претендовала на политические взгляды верующих, но всегда пыталась сохранить духовную общность. В этом смысле трагедия Чернобыля стала прекрасным примером народного единства, подчеркнул патриарх Кирилл во время проповеди в Чернобыле.
Россияне, украинцы, белорусы подставляя друг другу плечо, вместе друг с другом боролись против трагедии. Это удивительный пример солидарности людей перед лицом общего врага. Пусть он никогда не изгладится из нашей памяти. Пусть он вдохновляет нас на сохранение братских отношений друг с другом. Пусть границы, которые существуют между государствами, никогда не разделят наш народ. Духовно, единый, в большинстве своем православный. И пусть границы никогда не разделят братские народы Украины, Белоруссии и России.
С 2008 года, после более чем 10-летнего перерыва, приезды предстоятеля Русской православной церкви на Украину стали ежегодными. В этом году патриарх Кирилл планирует посетить Украину еще дважды. В начале мая он приедет с официальным визитом в Харьковскую епархию, а летом, уже традиционно, возглавит торжества в честь крещения Руси. Они проходят ежегодно 28 июля, в день памяти святого киевского князя Владимира, крестителя Руси. Мария Крузе, «Голос России».
К осени этого года орбитальная группировка российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС пополнится еще 4 аппаратами. Как сообщили в Роскосмосе, это позволит обеспечить охват ею всего земного шара. Первый из спутников будет запущен ракетой-носителем «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк, 3 других «Протоном» с Байконура. В группировку ГЛОНАСС входит более 20 спутников. Уже сейчас эта навигационная система покрывает всю Россию и большинство зарубежных стран. Ну а между тем в Москве начинается создание интеллектуальной системы управления транспортом, которая позволит сделать его более удобным и безопасным. Весь столичный общественный транспорт к 2013 году оснастят спутниковой системой ГЛОНАСС. Москва выбрана не случайно. Начиная с 90-х годов на ее улицах ежегодно появлялись десятки тысяч новых машин. Город просто задыхается от пробок. Сложные развязки, тоннели, транспортные кольца решают проблему лишь частично. Звучали даже мнения, что главные виновники дорожных заторов – это троллейбусы и трамваи. Поэтому нужно где их убрать. Но столичное руководство, перебрав многие варианты, кажется, нащупало выход. В Москве появится центральный диспетчерский пункт, который будет оптимизировать транспортные потоки при помощи спутниковой навигации. Водители, в том числе личных машин, сами выберут наилучшие маршруты. Время поездок снизится, пробки рассосутся. От информационного сопровождения поездок выиграют все москвичи, говорит в интервью «Голосу России» представитель федерального сетевого оператора НИС ГЛОНАСС Игорь Фрумкин.
Уже сейчас существуют полностью готовые проекты безопасного автобуса и умной остановки. Они были продемонстрированы Владимиру Владимировичу Путину в Рязани прошлым летом. На остановках общественного транспорта установлено табло, где можно посмотреть, где в данный момент находится автобус. Соответственно, можно получить информацию о том, когда он прибудет на остановку. Более того, уже сейчас можно будет зайти на сайт и посмотреть виртуально, когда подойдет автобус, ну, чтобы не мокнуть там или не стоять на холоде. Точно такие же приложения вскоре появятся для айфонов и для других смартфонов.
На диспетчерские пункты поступит информация не только о местоположении автобуса, продолжает Игорь Фрумкин.
Есть возможность фиксировать то, что происходит внутри автобуса, то есть есть какие-то конфликтные ситуации. Опять же, фиксируется каждое открывание двери, то есть перевозка пассажиров становится гораздо более безопасной.
В самих остановочных павильонах тоже появятся информационные терминалы в антивандальном исполнении. По словам Игоря Фрумкина, они будут многофункциональными.
На всех остановках будет установлена тревожная кнопка, датчики видео и аудиофиксации на удары. По сетям мобильной связи может быть передана и картинка, и запись того, что происходит на остановке. И по датчикам может пойти тревожный сигнал, соответственно, туда выйдет милиция или другая экстренная служба.
Камеры видеонаблюдения на остановках повысят и раскрываемость преступлений. Не по горячим следам, сразу будет понятно, какие полицейские машины в данный момент находятся ближе к зоне правонарушения, чтобы быстрее их туда направить. Кстати, создаваемая транспортная система ориентирована на использование как спутникового стандарта ГЛОНАСС, так и американского GPS. Спутниковые терминалы получат не только все колесные машины, но и речные трамвайчики. Только в вагонах метро, где уже давно есть свои табло, диспетчерская служба и тревожные кнопки, их устанавливать не планируют. Московский проект может стать шагом к повсеместному внедрению аналогичных систем в других городах России и стран СНГ. Контролем трафика при помощи навигационного сигнала ГЛОНАСС уже заинтересовалась и Индия. Первые диспетчерские центры будут созданы в ее штатах Андхра-Прадеш, Карнатака и Керала.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следствие просит суд выдать санкцию на заочный арест экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. Он бессменно возглавлял банк с 95 года. По итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля покинул пост президента банка. На этот пост был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Кроме того, в суд поступило аналогичное ходатайство в отношении бывшего первого заместителя Бородина Дмитрия Акулинина. Молодая гвардия «Единой России» пикетирует сегодня столичные офисы крупнейших нефтяных компаний. Главное требование – остановить рост цен на бензин и сделать его доступным для граждан. Акции проходят у зданий «Роснефти», «Лукойла», «ТНК БП» и «Татнефти». В последнее время в ряде регионов России отмечается дефицит топлива, а цены на бензин растут. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сдвинуть расписание чартерных рейсов из московского авиаузла на ночное время, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, это делается для того, чтобы разгрузить аэропорты. А в этом году наблюдается значительный рост перевозок пассажиров. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 13-15%. Бывший президент США Джордж Буш-младший отклонил приглашение нынешнего главы государства Барака Обамы принять участие в церемонии, посвященной памяти жертв теракта в 11 сентября и уничтожению террориста номер один Усама бен Ладена. Экс-президент Буш высоко ценит приглашение, но предпочитает проводить время по окончании президентства вне публичного внимания, говорится в его заявлении. Власти Франции вводят усиленные меры безопасности на территории страны в связи с возросшей угрозой терактов, заявил министр внутренних дел Клод Геан. По его мнению, террористы могут провести нападение на Францию в ответ на ликвидацию в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Франция не участвовала в операции по уничтожению бен Ладена, но Париж поддерживает Вашингтон в борьбе с терроризмом. В частности, французский контингент размещен в Афганистане. Заполняемость отелей на египетском курорте Шарм-эль-Шейх сейчас составляет лишь 50% от уровня прошлого года, сообщают египетские СМИ. Положение не спасают и российские туристы. Министр туризма Египта уже назвал критическим состояние отрасли. Резкий спад наблюдается в потребительском секторе.
Голос России. РУВР.ру. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». Мы ее ведущие Мария Кулаковская и герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу с удовольствием представить сегодняшнего нашего гостя. Это Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Федерации космонавтики России, член Президиума Ассоциации музеев космонавтики России. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня встречаемся в преддверии великого для россиян праздника – Дня Победы. И тема программы следующая. Что значит и насколько тесно связаны между собой два великих для россиян праздника – День Победы и День космонавтики? Сразу послушаем сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Не дожидаясь окончания Второй мировой войны, две существующие на тот момент сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз – вступили в новое противостояние. Начавшись как охота за ракетными секретами Третьего Рейха, скоро оно переросло в новую холодную войну. Одним из самых главных проявлений этой войны стала битва за космос, вспоминает конструктор корабля «Восток-1» Олег Ивановский.
Ничего не поделаешь, после войны был период холодной войны, поэтому, конечно, все эти самые взаимные притязания или непритязания, опасности и все остальное, безусловно, превалировали в область создания военной техники. И поэтому все прекрасно понимали, что ракетки были R1, R2, R5, они не в состоянии решать глобальные вопросы. И поскольку, так сказать, одним из потенциальных противников, значит, были страны, находящиеся, прямо скажем, где-то там за океаном, поэтому, естественно, разговор шел о необходимости создания оружия межконтинентального, чему и были посвящены работы по созданию вот этой легендарной R7. Она не готовилась к тому, чтобы стать космическим носителем. Это просто последующие, так сказать, возможности, расчеты наших баллистиков, энергетиков и всех тех, кто непосредственно был связан с созданием этих ракет, показало, что, в принципе, можно использовать эту ракету R7 в качестве ракеты, способной достичь первой космической скорости и вывести на орбиту искусственное тело, которое сможет стать искусственным спутником Земли.
Эта битва во многом определила лицо 20 века. Запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Юрия Гагарина, успешная высадка американских астронавтов на Луне принято считать важнейшими вехами в истории цивилизации. В России два великих государственных праздника – День космонавтики и День Победы – тесно связаны. символично, что первыми покорителями Вселенной стало именно то поколение советских мальчишек, чье детство пришлось на войну. Космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Павел Попович, Георгий Гречко пережили детство в оккупации, но вопреки всему стали героями, рассказывает летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко.
Знаете, я и тонул 5 раз в жизни, и с акулами встречался, и в горах висел так, что ни вперед, ни назад. Было страшно, но самое страшное в моей жизни было как раз вот во время оккупации, потому что мимо нас везли заключенных. У каждого столба стоял полицай. И вот они выпрыгнули из машины и попытались убежать. Идти в школу, а поперек калитки лежит труп, а мы мальчишки. Пытаемся обойти школу сзади, и там убитые.
Среди первых героев космоса и те, за плечами которых была война. Фронтовой летчик-штурмовик Георгий Береговой – единственный дважды герой Советского Союза, удостоенный первой звезды за подвиги во время войны, а второй – за полет в космос. Будущий первый гражданский космонавт Константин Феоктистов во время войны подростком бросил учебу и ушел на фронт разведчиком. Во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулем и выжил после расстрела. Наставник первого отряда генерал-лейтенант Николай Каманин, командуя штурмовой авиации, освобождал Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Из интервью летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Павла Поповича. Запись 2007 года.
Сколько мы ездили с ним на разные выступления, и вот он все время, вот понимаете, выталкивает меня там вперед, мы с Андреяном ездили, с Николаем, вот выталкивает нас вперед. Ну, я говорю, Николай Петрович, ну как-то неудобно, давай. Раз сейчас ваше время.
Спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной, полет Юрия Гагарина в космос стал еще одной победой, добытой уже в мирное время. Подлинный триумф советского народа, его промышленности и науки, воли и мужества разделил весь мир. Недавно Организация Объединенных Наций объявила о том, что 12 апреля станет Международным днем полета человека в космос. По традиции, 9 мая будут праздновать и на Международной космической станции. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Напомню, в студии Мария Кулаковская, космонавт Федор Юрчихин, и у нас в гостях академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
Предлагаю поговорить сегодня о битве за космос, которая, конечно, началась еще до конца войны, наверное, это 44-й год, когда разведки СССР и США охотились за технологическими секретами Третьего Рейха. Немецкие ученые, конструкторы Вернер фон Браун, создатель ракет Фау-1 и Фау-2, после войны бежал в США, а его ближайший помощник Гельмут Гретруб сдался русским. Вскоре Королевым и его соратникам была создана и успешно запущена не просто копия немецкой Фау-2, а собственная и более совершенная ракета Р-2. Можно ли сказать, Игорь Адольфович, на ваш взгляд, что русские и американцы были изначально в неравных условиях? То есть у них был конструктор, у нас были только чертежи. И если да, то за счет чего? Организаторского таланта Королева или благодаря успехам промышленности нам удалось вырваться в этой гонке вперед?
Мне кажется, вы правы. Первоначально, конечно, у нас были совершенно разные условия, потому что все наследство Вернера фон Брауна и мозги, и чертежи, и даже готовые изделия десятками вывозились в Германию, в Великобританию, и даже производились там пуски германскими стартовыми командами. И даже наши ученые, наши конструкторы, которые в это время тоже пытались чего-то найти в Германии, после того, как оттуда вывезли все американцы, были приглашены на показательные запуски Фауди. Это тоже уникально. Но вот то, что вы отметили, что первый заместитель фон Брауна достался нам, и то, что принесло это какую-то пользу, я бы с этим не согласился. Потому что эффект, в общем-то, от участия Германии в наших разработках, он, с моей точки зрения, был не очень большим. Их, как военнопленных, отправили на остров на Селигере, где они вспоминали и давали показания по конструкциям. Нашим ученым и конструкторам удалось восстановить несколько экземпляров ракеты Фау-2, Р-1, как наши ее назвали. Удалось восстановить, причем многих деталей не было, приходилось делать и конструировать их своими силами и из своих материалов. Сделали несколько пусков, увидели, что эта ракета с нашей точки зрения бесперспективная, попытались ее усовершенствовать и сделали Р-2. Она стала летать на 800 километров и дальше, но это тоже оказался тупиковым направлением. Но опыт ракетных запусков у нас с этого времени поимелся. И дальше переключились на Р-5, Р-7, ракеты уже дальнего действия, баллистические ракеты.
Вот это самая легендарная Р-7, которая вывела...
Которая, в конце концов, в одном из своих экспериментальных запусков вывела на орбиту первый спутник Земли, и в трехступенчатый ее вариант вывел на орбиту Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта мира.
Да, я согласен с Игорем, что наши ракеты Р-5 и Р-7 ничего общего уже с ФАУ-2 не имели. То есть мы сделали даже не эволюционный шаг, это именно революция у американцев с эволюционным развитием их носителей, шансов выиграть космическую гонку на первом этапе никаких не было, это точно. Наша Р-7 эксплуатируется до сих пор.
Мы теперь, наверное, перейдем уже ко времени холодной войны. Вот скажите, руководители и советской, и американской космических программ, это Вернер фон Браун у американцев, Сергей Королев, у нас каждый из них мечтал о полетах за пределы Земли. Однако правительство супердержав финансировать научные фантазии не желали, и прежде всего деньги выделялись, конечно, на военные программы. Расскажите, пожалуйста, как в таких условиях шло создание первого искусственного спутника Земли? Ведь он был не военным объектом.
Не зря он назывался ПС-1, простейший спутник. То есть его создание шло достаточно быстро. Причина гонки в космосе, наверное, не в создании спутников, а в создании ракет-носителей, прежде всего. То есть баллистических ракет, которые могут поражать территорию противника. Вот здесь мы вырвались вперед, создав ракету Р-7. И надо было ее как-то испытать. Королев имел свою мечту осваивать космос. Он писал докладные записки. Он собрал соратников, там Тихонравова, там еще целую плеяду конструкторов, которые смотрели, чтобы использовать военную технику не только в нуждах военных, но и в нуждах науки и осуществлении своей мечты полет в космос. В мае 1957 года Р-7 впервые была запущена уже с Байконура, произведен запуск неудачный. Потом еще было два пуска, один удачный и еще один неудачный. И после этого Королев предложил запустить в одном из испытательных пусков первый спутник. И сделали его буквально за 2-3 месяца. А разработка на самом деле первого спутника, вот Федор правильно мне напомнил, это объект массой 3 тонны, и он, в конце концов, стал третьим спутником. То есть запустили его аж через год, в 1958 году.
Понимаете? Это из-за его массы? Такой?
Ну, из-за массы.
Не только из-за массы. Он сложный по конструкции. Это был настоящий научный спутник. Хорошо, вот представь себе, 1957 год. У нас уже есть носитель, способный выводить несколько тонн на орбиту. 1961 год – это тот же носитель. У американцев за эти годы поменялась масса носителей. Масса аварий была. Они экспериментировали именно с носителями. А у нас уже был носитель.
И у них даже в 1961 году не было носителя, который
способен вывести человека в космос. На виток вокруг Земли. Носителя, который набрал бы первую космическую скорость с человеком на борту.
А это принципиальная разница. Потому что совершенно требования к конструкции другие. И скорость в 3 раза больше. И, соответственно, уже аппарат, который выводится, должен переносить другие перегрузки и при выведении, и при возвращении. То есть это на порядок больше. И вот если сейчас сравнить с теперешним временем, сейчас в Америке там вот этих туристов собираются возить там на высоту 100 километров обратно. Там, полчаса полета, 10 минут невесомости и так далее. Это все мы проходили. Уже в 60-е годы.
Нет, ты хочешь сказать, что в 61-м году у американцев были первые 2 туриста.
Я бы не сказал, что они были туристы, просто корабли в Меркурии. Они были в 3 раза меньше по массе, чем наш первый Восток. И они ставились на ракету, которая их могла вывести только на орбитальную траекторию. То есть вот американцы вот тогда уже освоили там 100-120 километров. И только в 62-м году они создали другую ракету, более мощную, которую этот же корабль смогла вывести на орбиту.
То есть придать ему первую космическую скорость. А мы этот корабль имели носитель в 57-м году.
Ну, тогда поговорим о первом полете человека в космос. И советских, и американских летчиков, говорят, готовили к тому, что, возможно, им придется пожертвовать жизнью ради почетного звания космического первопроходца и славы своей страны. При этом патриарх космонавтики Борис Евсеевич Чертог в своей книге «Ракеты и люди» написал: «Я утверждаю, что если бы полет Гагарина 12 апреля 61 года окончился неудачей, американский астронавт Нейл Армстронг не высадился бы на Луне 20 20 июля 69-го. То есть, иными словами, любая неудача отбросила бы участников гонки на несколько шагов назад. Такова была цена. Скажите, как вообще происходил отбор и подготовка кандидатов для полета в космос у нас и в США? И что было общее, в чем были различия?
Могу сказать тебе одно. Вот кто-то кому-то из космонавтов, я не думаю, говорили и отбирали на чистую гибель. Ну, представь себе испытание новой техники. Представь себе вот братьев Райт, 1903 год, первый полет аэроплана. Вот иногда сейчас появляются записи такие, что первый полет Гагарина, он связан был с кучей рисков, что сегодняшние история сейчас, никогда бы в жизни мы его не послали, но это то же самое, как выделять претензии братьям Райт за то, что у них не было за спиной парашюта, что у них не было катапультируемого кресла и вообще не было, извините меня, авионики никакой на борту, только вот глаза, не было измерителя скорости.
Сейчас, по логике, никому бы не разрешили на таком аппарате лететь. Сейчас, под теперешним требованием безопасности. А тогда это нормально было, и здесь та же самая ситуация.
И здесь та же самая ситуация. При том, при всем, что действительно вот удивительная вещь произошла с полетом самого Гагарина. Два полета перед этим, практически там штучные, нештатные ситуации, не влияющие. И после двух, можно сказать, практически идеальных полетов, и вдруг вот целый набор нештатных ситуаций на первом пилотируемом полете.
Какие были нештатные ситуации?
Первая нештатная ситуация, которая произошла, это незакрытие люка. Да. О котором писали. Не сработал датчик. Но это было впервые. Понимаешь, вот первый человек, он садится, а нет данных о герметичности, о закрытии люка.
Вывели его на орбиту значительно выше, чем расчетные. И в результате, если бы у него не сработал тормозной двигатель, то он бы уже сам не затормозился, как было первоначально запланировано, а летал бы больше 10 дней. Гагарин мог бы погибнуть от голода, от обезвоживания
и от перегрева,
от истощения системы жизнеобеспечения, например. Ну, когда выводили, специально на низкую орбиту должны были вывести, чтобы в течение 10 дней, пока у него запас этого, он должен сам был затормозиться.
А верхние слои атмосферы?
А он вот вышел значительно выше, ракета лучше сработала, он чуть ли не на 50 километров выше, и поэтому в 10 дней он бы не вернулся.
Но это, ну, вы как считаете, такой риск был оправдан?
Ну, это же первый раз.
Приводим пример с самолетом братьев Райт. Первые самолеты, ну, вспомни, вот 1903 год, первые самолеты, а парашют Котельникова у нас появился перед мировой войной.
Ну, скажите, Игорь Адольфович, вам что-нибудь известно о том, как американцы готовили своих астронавтов?
Американцы пошли, может быть, по более правильному пути. Во-первых, они начали набор на год раньше. И они рассчитывали, что они полетят раньше, чем наши. И знали, что у нас ведутся такие исследования, разработки и так далее. Во-вторых, они набрали не просто молодых летчиков, амбициозных, там, перспективных, а они взяли взрослых, заслуженных летчиков-испытателей, у которых были за плечами сотни, а то и тысячи часов испытательных полетов.
Тысячи,
испытательных полетов. Не просто, а испытательных. То есть опытнейшие летчики.
У нас же тоже были летчики-истребители.
У нас летчики-истребители.
Маленькие, да?
Даже не третьего класса. У многих даже классности не было. То есть 2-3 года после училища. Они еще на классность даже не сдали, многие из них.
А за спиной американских было десятки лет испытательной работы.
Уже испытательной работы. Там жуткое количество аварийных ситуаций при испытаниях.
Поэтому
вот этот космический корабль «Меркурий» им сделали по примеру авиационной кабины. Если у нас там был объем, и в результате, вы знаете, что в наш пусковой аппарат в результате посадили даже троих космонавтов. У них ничего подобного. Они садились как в кабину самолета. У них принципы управления были самолетные. То есть они просто шли как летчики на испытания, все. Они к этому привыкли. И у них, в общем-то, риск, ну, риск, все понимали, что риск. Но никто не говорил, что там 50% гибли так далее.
А может быть, как раз здесь и был гений Королева, что он взял именно молодых людей, у которых не было зашоренности, и создал. Ведь по существу «Восток» это был уже корабль, который можно было использовать не для одной задачи. На этом корабле были выполнены задачи многоместного корабля, и на этом же корабле были выполнены задачи нормального выхода в космос.
Я согласен, но здесь маленькое «но». У нас делали этот корабль, Королев здесь хитрость большую, предложил построить корабль для разведки космической. И одну из его модификаций использовать, чтобы на ней летал космонавт и фотографировал. Вот как он пробил пилотируемый полет. То есть они делали фоторазведывательный космический аппарат.
Снимки, да?
Это уже корабль, который можно было... По существу создавался именно космический корабль. Если «Меркурий» нельзя назвать космическим кораблем, ну, нельзя было работать. То есть это зажатый человек в кабине, так же, как в «Джемини». В объеме корабля работать нельзя было. Туда нельзя было поставить научную аппаратуру. Представьте себе, Андриан Николаев, первый человек, который работал в пространстве космическом. То есть он отстегнулся от кресла и работал в объеме. Американцы начали работать в объеме корабля только, наверное, первый раз на выходе, это когда вышли. Но это не в объеме корабля, снаружи, да. Это снаружи. А первый раз в объеме корабля это Аполлон. Это программа Аполлон. Ты согласен?
Согласен.
А у нас третий полет.
Так что вот эта хитрость, что делая военный спутник, Королев сделал его таким универсальным, что он сгодился и для пилотируемого полета. И как раз вот этот вот беспилотный «Восток», он летал в дальнейшем под названием «Зенит» и действительно производил фотосъемки. Первый наш фоторазведывательный аппарат, он точная копия «Востока» была. Так вот, вернемся к твоему замечанию, что Королев может быть прав, что набрали молодых космонавтов. Да? Дело в том, что этот корабль делался как автомат. И поэтому там не нужны были навыки пилотирования, потому что там система управления была совершенно другая. И устроили ракетчики, а не летчики, сам корабль. И поэтому там просто сидел человек и наблюдал. То есть он должен был подчиняться, он должен был реагировать на всякие нештатные ситуации, но не должен был пилотировать, маневрировать там, и
да,
так далее.
Это ничего не зависело, да.
Конечно.
Нужны были просто работоспособные и здоровые.
Поэтому в расчете на то, что еще молодые, что они опыт получат, а летать так давно.
Вот посмотри, ведь на первом этапе у нас получилось, мы создали универсальную ракету, которая летает до сих пор, да, там датчиковая аппаратура изменилась, наверное, двигатели стали модернизированы, но принцип ракеты, он существует до сих пор.
И размер.
То есть соотношение выводимой массы у него идеальное. Гений Королева в том, что он создал гениальную ракету.
Ну, под его руководством.
Да,
под его руководством. Да. Идея того,
именно.
Ну, нет, лучше можно сказать, но именно в этом классе это одна из лучших ракет. Союз покупают, французы устанавливают даже сейчас.
В этом году
и «Восток», который на первом этапе развития пилотируемой и беспилотной, как на «Зенитах», космонавтики, он закрыл своими идеями целый спектр. Это на базе этого корабля, я уже подчеркиваю, многоместный корабль, и выход нормальный в космос, и автоматические разведывательные корабли.
И маневрирование.
И маневрирование на базе этого корабля. И групповой полет, не надо забывать, у нас два групповых полета было на Востоке.
Все-таки давайте подведем итог, какую роль сыграла Вторая мировая война в освоении космоса, Игорь.
Хочу отметить вот что, что космонавты у нас были не только молодые и неопытные, но и несколько опытных у нас в отряде было. И в частности, несколько космонавтов были участниками Великой Отечественной войны и Советской войны.
Хотя бы Георгия Тимофеевича Береговова, который пришел в отряд космонавтов, будучи героем Советского Союза. Причем звание это он получил за подвиги
боевые вылеты. Вот еще Константин Петрович Феоктистов. Будучи молодым человеком, участвовал в сопротивлении, в партизанском движении, был тяжело ранен, имеет боевые награды, орден Красного Знамени, по-моему, даже за участие в военных действиях. Павел Иванович Беляев из первого набора в отряд космонавтов в Советско-японской войне участвовал в 1945 году. Тоже боевых вылетов много имеет. Так что руководили первыми космонавтами, например, Николай Петрович Каманин, один из первых, четвертый, по-моему, герой Советского Союза, у нас в стране участник Великой Отечественной войны. Вспомнить, кто ракетную промышленность возглавлял. Не конструкторы, а именно вот запускать. То есть участники войны сыграли в освоении космоса очень большую роль. И вообще, может быть, даже, я бы сказал, такую нетривиальную мысль, что мы вырвались вперед в космонавтике, может быть, благодаря тому, что из-за войны промышленность была поставлена на военные рельсы. Ну, она производила военную продукцию. И ее надо было совершенствовать. И вот в рамках совершенствования этой военной продукции заказов
были разработаны баллистические ракеты.
Ну, да, и пошла возможность использовать космическое пространство в мирных целях.
Знаете, я всегда вспоминаю, как ветераны говорили, в истории нашего государства было два великих праздника. Это 9 мая и 12 апреля.
Да.
Вот, наверное, кто-то вот, да. А для нас все, что связано с этими праздниками, это дорогого стоит, наверное, для каждого из нас.
Давайте тогда поздравим ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом. К большому сожалению, их становится все меньше и меньше. Ветеранов космонавтики.
В этот год космонавтики всех ветеранов Великой Отечественной войны с вашим заслуженным праздником. И спасибо вам за наше мирное небо.
Спасибо вам. Вы очень много сделали для освоения космоса. Я уж не говорю о том, что вы сделали для нас, для ваших потомков, для независимости нашей Родины. Здоровья вам и всего-всего самого хорошего.
Это программа «Космическая среда», ведущая Мария Кулаковская, космонавт, герой России Федор Юрчихин. В гостях у нас сегодня был главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики Циолковского, член президиума Ассоциации музеев космонавтики России Игорь Маринин. Игорь Адольфович, спасибо.
Спасибо вам. Удачи.
А мы переходим к новостям, в которых вы узнаете, какие тайны Вселенной поможет открыть ученым новая космическая обсерватория «Ультрафиолет». И о кавалере Ордена Дружбы, первом космонавте Кубы Тамайо Мендесе.
Студия «Роскосмос». Новости.
Всемирная космическая обсерватория «Ультрафиолет» – это крупный международный проект «Спектр УФ», направленный на исследование Вселенной в недоступном для наблюдения Земли ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Над проектом, который возглавляет Россия, работают также Испания, Германия и Украина. Интерес к участию в проекте проявляют Казахстан и Индия. Головная научная организация проекта – Институт астрономии РАН. Главным по ракетно-космическому комплексу является НПО имени Лавочкина. Основной инструмент обсерватории – космический телескоп Т-170М с главным зеркалом диаметром 170 сантиметров – будет создан в России, говорит генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Георгий Полищук.
В космосе, в научном, есть три принципиальных направления – астрофизика, планетные исследования и Солнце. Конечно, самое крупное с точки зрения ресурсов, денег – это планетные исследования, но астрофизика тоже дорогая. Сейчас ни одна страна не может сделать самостоятельно. Даже Америка и то привлекает другие страны, где Индию, где Китай, где Россию, где Европу. Поэтому все проекты международные, это прежде всего тем вызвано, что такие крупные проекты,